Слово было произнесено тихо и торжественно. Бердичевский испуганно моргнул. «Вот тебе на! Самый влиятельный человек в государстве, обер-прокурор Святейшего Синода, сумасшедший! Бедная Россия!» «Я не сумасшедший и не религиозный фанатик», словно подслушал его мысли обер-прокурор. «Но я верую в Бога. Давно знал, что грядет нечистый. Давно его ждал, по всем объявленным приметам. А он, оказывается, уже здесь. Не весь откуда взялся. Бродит по Руси, принюхивается, приглядывается. Ибо спешить ему некуда. Дано ему 3,5 года. Сказано ведь в Иоанновом откровении: и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклоняться ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Эти грозные и смутные слова взволновали Матвея Бенционовича. Победин уже не казался ему безумцем. Однако и поверить в то, что жалкий проходимец Мануйла — тот самый апокалиптический зверь, было невозможно. «Знаю», — вздохнул Константин Петрович, — «вам, человеку практического ума, поверить в такое трудно. Одно дело про антихриста в духовной литературе читать, а совсем другое — представить его среди людей, в наш век пара электричества, да еще в России. А я вам вот что скажу», — вновь воспламенился обер-прокурор, — «именно в России». В том-то и смысл, и предназначение нашей страны, что ей предписано стать полем битвы между светом и тьмой. Зверь выбрал Россию, потому что это особенная страна. Она несчастная, дальше всех от Бога, а в то же время всех прочих стран к нему ближе. И еще от того, что давно уже идет у нас шатание и порядка, и веры. Наша держава – слабейшее из звеньев в цепи христианских государств. Антихрист увидел это и приготовил удар. Мне ведомо, что это будет за удар. Он сам мне признался. Вам, Сергей Сергеевичем, про это знать не надобно. Пусть уж нам ни одном будет тяжесть знания. Скажу лишь одно. Это удар, от которого наша вера не оправится. А что Россия без веры? Дуб без корней, башня без фундамента рухнет и рассыплется в прах. «Антихрист?» — нерешительно повторил Бердичевский. «Да. Да, причем не иносказательный, вроде Наполеона Бонапарта, а самый, что ни на есть, настоящий. Только без рогов и хвоста, с тихой душевной речью и ласкательным взором. Я чувствую людей, знаю их. Так вот, Мануил — не человек».
От того, как просто, буднично была произнесена эта фраза,
по спине Матвея Бенционовича пробежали мурашки. «А сестра Пелагия?» — слабым голосом проговорил он. «Разве она в чем-то виновата?»
Обер-прокурор сурово сказал: «В любом государстве существует институт смертной казни. В христианских государствах она применяется в 2 случаях. Когда некто нанес тяжкое оскорбление человечности или же является собой серьезную опасность для общества. В первом случае это отпетые уголовники, во втором – разрушители устоев».
«Но Пелагея не убийца и не революционерка».
«И тем не менее она представляет собой огромную опасность для нашего дела. А это еще хуже, чем оскорбление человечности. Оскорбление можно простить, это нам и Христос велел».
Тут лицо Победина отчего-то дернулось, но он тут же совладал с собой.
«Можно и даже должно помиловать жестокого, но раскаявшегося убийцу. Однако не уничтожить человека, пускай полного благих намерений, но представляющего собой угрозу для всего мироустройства – преступление.
Это все равно, что врач не отсечет гангренозный член, от которого смертоносная гниль перекинется на все тело».
«Таков высший закон общины
– пожертвовать одним ради спасения многих».
«Но вы могли бы с ней поговорить, как говорите сейчас со мной», — воскликнул Матвей Бенционович. «Она умнейшая, искренне верующая женщина. Она бы вас поняла».
Обер-прокурор взглянул на Долинина. Тот поднял лицо,
застывшая, мрачная, и покачал головой. Я сразу почувствовал, что она опасна. Не отпускал ее от себя, присматривался. Уже понял, слишком умна, непременно докопается, а все медлил. Я знаю эту породу. Такие не отступятся от ребуса, пока его не решат. И она уже близка к разгадке.
«С вами, Матвей Бенционович, договориться можно, потому что вы мужчины и умеете за частностями видеть главное», — подхватил Константин Петрович. «Женщина же не поймет меня никогда, потому что для нее частность важнее цели. Вы и я жертвуем одним человеком ради спасения тысячи миллионов, даже если этот человек нам бесконечно дорог и если сердце будет истекать кровью». «Женщина же никогда на такое не пойдет, и миллионы погибнут вместе с тем несчастным, кого она пожалела. Я видел вашу Пелагею и знаю, что говорю. Она молчать не захочет и не сможет. Мне очень жаль, но она приговорена, ничто ее не спасет. Над ней уже занесена десница. Я скорблю об этой незаурядной женщине, а Сергей Сергеевич еще более меня... потому что успел ее полюбить». Бердичевский с ужасом посмотрел на Долинина, но у того на лице не дрогнул ни единый мускул. «Будем скорбеть по ней вместе», — закончил обер-прокурор. «И пусть утешением нам будет то, что она упокоится в святой земле». От отчаяния Матвей Бенционович чуть не застонал. «Знают, все знают». «Да, знаем», — кивнул Константин Петрович, кажется, владевший искусством понимать собеседника без слов. «Она пока жива, потому что так нужно, но скоро, очень скоро ее не станет. Увы, но выхода нет. Иногда собрание единодушников с горечью и болью принимает подобное тягостное решение. Даже если речь идет не о простой инокине, а о людях куда более заслуженных». Бердичевскому вспомнились давние слухи о скоропостижной смерти молодого генерала Скобелева, якобы приговоренного тайной монархической организации под названием «Священная дружина». «Священная дружина», — неуверенно выговорил он.
Победин поморщился. «У нас нет названия». А «Священная дружина» была ребячеством, глупой затеей придворных честолюбцев. «Мы же не честолюбцы». Хотя каждый из моих помощников назначается на видное место, где может принести родине максимум пользы. Я устрою и вашу судьбу. Можете в этом быть уверены. Но я хочу, чтобы вы примкнули к нам не из-за карьерных видов, а по убеждению. Вот что. Обер-прокурор пристально посмотрел на статского советника, и Бердичевский поежился под этим пронизывающим взглядом. «Я вам расскажу то, что известно лишь самому близкому кругу моих друзей. Нами разработан план чрезвычайных мер на случай, если опасность революционного взрыва станет слишком серьезной. Вся беда в том, что власть и общество по-детски беспечны. Люди склонны недооценивать угрозу, которой чреваты теории и идеи, до тех пор, пока не прольется кровь. Что ж, мы откроем обществу глаза, мы перехватим инициативу. Сейчас в России язва терроризма выжжена каленым железом, но это временное облегчение. Когда новая волна революционного насилия станет неотвратимой, мы опередим ее. Начнем террор сами. Будете убивать революционеров? В этом нет смысла. Так мы лишь вызовем к ним сочувствие. Нет, мы убьем кого-нибудь из почтенных сановников, если понадобится ни одного, и выдадим это за начало революционного террора. Выберем достойного, уважаемого человека, такого, чтобы все ужаснулись. Погодите, Матвей Бенционович, не вздрагивайте, я еще не все вам сказал. Будет мало убийства министра или генерал-губернатора, устроим взрывы на вокзалах, в жилых домах. С множеством невинных жертв. Чудовищная провокация, скажете вы? Да, отвечу я вам. Чудовищная, отвратительная. А революционный катехизис Нечаева вы читали? Наши враги дозволяют себе и провокации, и жестокость. Значит, и мы имеем право воспользоваться тем же оружием. Молю Бога, чтобы до этого не дошло. Победин истово перекрестился. А чтобы вы не считали меня адским исчадием, скажу вам еще кое-что.
До того, как начнутся взрывы, убит будет еще один весьма высокопоставленный сановник, которого почитает и слушает сам государь. К сожалению, слушает недостаточно.
«Вы?» — ахнул Бердичевский.
«Да. Это не худшая из жертв, которую я готов принести ради человечества». С болью воскликнул Константин Петрович, а из его глаз потекли слезы. «Что такое отдать свою жизнь? Я же приношу в жертву нечто куда более драгоценное, свою бессмертную душу! Вот наивысшая цена, которую в случае необходимости обязан заплатить вождь человеческий ради счастья людей! Что же я, по-вашему, не понимаю, какое проклятие на себя беру? Нет служения жертвеннее, чем мое. Я скажу ужасную, даже кощунственную вещь. Моя жертва выше, чем Иисусова, ибо он-то свою душу сберег. Иисус призывал возлюбить ближнего, как самого себя, а я же люблю ближних больше, чем себя. Ради них я не пожалею и своей бессмертной души. Да, приказывая убивать невинных, но опасных для нашего дела людей, я гублю свою душу. Но ведь это ради любви, ради правды, ради други своя». Глаза обер-прокурора в эту минуту смотрели уже не на Бердичевского, а вверх, на потолок, посередине которого мерцала величественная хрустальная люстра. «Это он не мне говорит, а Господу Богу», — понял Матвей Бенционович. «Стало быть, все же надеяться на его прощение». Константин Петрович вытер платком слезы и сказал Бердичевскому сурово и непреклонно «на ты». «Если готов идти со мной по этому крестному пути, подставляя плечо под крест и пойдем. Не готов? Отойди, не мешай. Так что, остаешься или уходишь?»
«Остаюсь», — тихо, но твердо ответил Бердичевский после самой короткой паузы.